Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур, учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Французский романтизм». Становление романтического направления во Франции происходит позже, чем в Англии или Германии, в годы империи Наполеона I. Это 1804-1814 годы. Во многом это отставание было связано с тем, что во французском искусстве были очень устойчивы традиции классицизма. Преодолению классицистической эстетики и формированию эстетики романтической на раннем этапе способствовало во многом публицистическое и художественное творчество Жермена де Сталь. Годы ее жизни 1766-1817. Ее первой значительной книгой был трактат о литературе, рассматриваемый в связи с общественными установлениями 1800 года. В этой книге содержится фундаментальное положение о том, что литература развивается лучше всего там, где есть свобода. Это утверждение было прямо направлено против диктаторского режима Наполеона, установившего строгий контроль за литературой, и таким образом имело непосредственное общественно-политическое значение. По сути, писательница впервые озвучила принципиальную для романтизма мысль о том, что свобода является необходимым условием для творчества. Она высказывается за обновление эстетических принципов литературы и призывает ориентироваться в этом на литературу Севера – это Англия, Германия. И народы, и литературу этих стран отличает большее стремление к свободе. Поэтому именно здесь оказалось возможным зарождение новой, то есть романтической литературы. В 1802 году вышла книга «Дельфина», написанная в соответствии с литературной модой XVIII века в жанре эпистолярного романа и в духе сентиментализма. Однако принципиально новым был образ главной героини. Дельфина – это личность незаурядная, от других женщин света ее отличает не только широта познаний, но и искренность, бескорыстие, честность. Но главное, она живет, повинуясь движению сердца. Ее естественная натура не может мириться с условностями, которые свет навязывает человеку. И это неизбежно приводит ее к конфликту с обществом, которое осуждает ее за проявление независимости, то есть за поступки, которые не укладываются в привычные рамки. В образе Дельфина уже отчетливо проявляются черты будущих романтических героев. Это независимая личность, которая живет в разладе с обществом и его ложной моралью, и потому имеет трагическую судьбу. Возлюбленный дельфин Леонс, напротив, недостаточно самостоятелен, чтобы противостоять условностям света. Он такой же, как все. А быть как все – значит отказаться от своей индивидуальности, но остаться в ладу с обществом. Ведь общество, как писала Сталь в статье «Несколько размышлений о нравственной цели дельфины», охраняет интересы большинства, иначе говоря, интересы посредственностей. Леонс – это и есть воплощение посредственности, молчаливой покорности, тогда как дельфина – воплощение страсти, бунта, протеста. В широком смысле это выражение протеста против наполеоновского государства, жестокой военно-бюрократической машины, которая беспрекословно подчиняет себе человека. Такая либеральная, оппозиционная направленность идей Сталь встретила жестокое сопротивление со стороны Наполеона, который вынудил писательницу покинуть Францию. За годы изгнания, с 1803 по 1814 годы, она посетила Германию, Италию, Швейцарию, Австрию и Россию, чему посвятила книгу «10 лет в изгнании», которая была опубликована посмертно. Под впечатлением от посещения Италии был написан роман «Карина или Италия» 1807 года. Образ Карины в целом сопоставим с образом Дельфины. Это неординарные личности с трагической судьбой. И все же Дельфина хоть и выделяется в своей среде, остается обыкновенной женщиной. а в облике Карины находит полноценное воплощение романтической идеи творческой личности. Героиня наделена незаурядным поэтическим талантом, музыкальными способностями, прекрасным голосом, даром импровизации. И эти качества высоко возносят ее в глазах автора над обычными людьми. Принципиально, что в романе личностные качества героев определяются их национальным характером. В этом проявляется одно из типичных романтических веяний в литературе. В частности, Карина является воплощением итальянского национального характера. Недаром роман имеет двойное название, то есть имеет два смысловых центра – образ главной героини Карины и образ Италии, которые раскрываются параллельно. Представление Сталь главными свойствами итальянского характера являются абсолютная цельность, внутренняя независимость, способность к сильному всепоглощающему чувству, свобода от условностей, прямодушие. В противоположность ему французский характер отмечен такими чертами, как тщеславие, заискивание перед людьми света, зависимость от понятия общественных приличий. Олицетворением французского характера в романе выступает граф Дерфель, изображенный с явной иронией. Он никогда не поступит таким образом, чтобы навлечь на себя неодобрение света, поскольку, по его выражению, счастливым можно быть, лишь когда поступаешь сообразно общественным приличиям. Возлюбленный Карины лорд Освальд Нельвиль – воплощение английского характера, которому свойственны верность семейным традициям, аристократическим предрассудкам, чопорность. Именно они и заставляют Освальда остановить свой выбор на девушке своего круга, придав тем самым чувство Карины. Впрочем, образ Освальда этим не ограничивается. Он тоже является собой вариацию романтического героя. Его умонастроения близки тому состоянию, которое впоследствии будет названо болезнью века. Потеряв отца, которого он горячо любил, Освальд оказывается во власти меланхолии, неприходящей тоски, вечной скорби. Важное место в романе уделяется беседе, через которую автор вводит в текст собственные размышления о литературе и искусстве. В частности, из уст Карины звучит принципиальная для Сталь мысль о том, что в искусстве принцип подражания и игнорирования национального колорита недопустимы, поскольку делают литературу бесплодной. Вместо этого она выдвигает идею взаимообогащения культур, которая позднее будет развита в трактате о Германии 1810 года, написанном под впечатлением от пребывания в этой стране. Если на протяжении XVII-XVIII веков центром философской и литературной жизни Европы мыслилась Франция, то к концу XVIII столетия немецкая культура в результате стремительного развития оформилась в самостоятельную духовную силу, освободившись от подражательности французским образцам. Восприятие Германии у Сталь во многом идеализировано. Эта страна представляется ей средоточием свободной мысли, духовной независимости. Но при всей уязвимости отдельных выводов о немецкой нации, характеристики немецкой литературы, музыки и философии отличаются тонкостью и глубиной. Трактат о Германии, по сути, открыл для французов духовную культуру и искусство Германии, расширив горизонты литературного видения и указав на новые настроения, неизвестные французам. Это масштабность сюжетов, страстная натура героев, проникновенный трагизм, высота нравственных идеалов, свобода формы художественного произведения. Именно через эти характеристики стал проникать во французскую литературу дух романтизма. А эта книга вместе с трактатом о литературе и художественными сочинениями Сталь сыграли существенную роль в распространении идей романтизма во Франции. Приметы романтизма явственно проявляются и в творчестве Франсуа Рене де Шатобриана. Годы его жизни 1768-1848. Как писатель, Он формируется под значительным влиянием просветительской мысли и, главным образом, сентиментализма. Первые литературные шаги Шатобриана относятся к 1780 годам, когда он задумывает сочинения в духе популярных идей о естественном человеке, получивших распространение благодаря Жан-Жаку Руссо. Шатобриан воспринял у своего предшественника представление о превосходстве доброго дикаря над цивилизованным человеком, патриархального мира над современной цивилизацией с ее ложными ценностями. Все же Шатобриан, принадлежавший к древнейшему дворянскому роду, аристократ и по происхождению, и по убеждению, поэтому буржуазно-революционная идеология эпохи Просвещения ему глубоко враждебна. Действительно, он не принял Великую Французскую революцию 1789 года, от которой сильно пострадала его семья. А резкое неприятие послереволюционной современности очень скоро сделало из Шатобриана ревностного защитника старого режима и христианской религии. Теперь он видит в религии единственную возможность спасения и совершенствования человека. В этой атмосфере идет работа над пятитомным философским трактатом «Гений христианства» или «Красоты христианской религии», изданным в 1802 году. Писатель осуждает религиозное вольнодумство XVIII века и выступает с апологией христианства, скомпрометированного просвещением и революцией, и намеревается восстановить престиж католической церкви во Франции. Оценивая место христианства в культуре нового времени, Шатобриан уделяет особое внимание его эстетической ценности и вкладу в развитие искусства. В частности, о преимуществе христианской религии перед другими религиями свидетельствует величие христианских обрядов, великолепие храмовой архитектуры, не говоря уже о христианской литературе. По мысли Шатобриана, христианство означало новый подход к изображению человека, поскольку впервые обратило внимание на внутренний мир личности, сложный и противоречивый. Ну а, собственно, писательскую славу Шатобриана утвердили повести «Атала» и «Рене», написанные, соответственно, в 1801 и 2 годах. Повести были включены в книгу «Гений христианства» в качестве примеров, наглядно демонстрирующих общие положения трактата. Обе эти повести сюжетно восходят к раннему замыслу эпопеи о естественном человеке и созданы на материале, привезенном из Нового Света. Путешествие в Америку было проделано еще в 1791 году. Там только что утвердилось государство нового республиканского типа, где Шатобриан надеялся найти подлинную свободу и понаблюдать за простой и естественной жизнью аборигенов-индейцев. В соответствии с этим давним намерением написать о жизни естественного человека, автор относит действие повести «Атала» или «Любовь двух дикарей» в Новый Свет, в среду американских индейцев. Шатобриан с большим увлечением описывает своих индейцев с их необычными нравами, своеобразным строем жизни, традициями и обрядами. Героиня Атала считается дочерью вождя индейского племени, но в действительности дочь христианина. Сущность христианства героини мало понятна, но самая ее причастность к христианской религии выводит Атала за пределы обычного для индейцев естественного, дикого состояния. Она несет в себе одновременно два противоречащих друг другу состояния – естественное и цивилизованное, и это-то обстоятельство и определит ее трагическую судьбу. Любовь к плененному юноше из враждебного племени Шактасу – следствие естественной и труднопреодолимой страсти. Вместе с тем, христианство в ее сознании неразрывно связано с представлением о греховности страсти. Так, столкновение естественного чувства и христианской идеи приводит к неразрешимому трагическому конфликту и добровольной гибели героини. В повести отчетливо обнаруживается интенция автора изобразить христианство как религию спасительную. Милосердие, чувствительность героини, которые в конечном счете и побудили ее спасти Шактаса от костра, являются следствием ее приобщенности к христианству. Особое место в повести занимает изображение католической колонии Патера Обри. Люди, заблудившиеся и погибающие в диких лесах, находят здесь заботу и покровительство. Спасаясь бегством через джунгли, влюбленные Атала и Шактас на каждом шагу сталкиваются с опасностями. И в эти роковые минуты, когда сама разбушевавшаяся природа угрожает их жизни, спасение приходит именно отсюда, из колонии Патера Обри. Если раньше Шатобриан разделял представление Руссо о том, что естественный человек – это дикарь, то теперь полемизирует с ним, говоря о том, что естественным состоянием для человека следует считать не дикость, а цивилизацию. Жизнь индейцев в повести Атала представлена именно как дикое, а не идеализированное естественное существование. Вражда племен, войны, жестокость – это их обычное состояние. Это свирепые люди, которым вовсе не свойственны понятия совершенства, счастья, безмятежности, как о том говорили писатели XVIII столетия. Дикари становятся добродетельными только через соприкосновение с религией. По мысли Шатобриана, путь к цивилизованному обществу лежит именно через приобщение человека к религии. По этому пути автор и ведет Шактаса, который, согласно предсмертной воле Атала, принимает христианство и попадает в Париж, живет там жизнью европейца. Он следует по стопам цивилизации, но все же возвращается к своим корням, в среду своих диких собратьев. Только в отличие от них, реальных дикарей, он являет собой воплощение идеального естественного человека по Шатобриану. Он усвоил элементы цивилизованности в ее лучших проявлениях, но при этом сохранил свою естественную основу. Вообще, христианский пафос повести нетипичен для романтического произведения. Романтизм с его стремлением к раскрепощению от любой формы несвободы и христианская догматика противоречат друг другу. И все же Шатобриан, верный старому режиму и христианству, по своим убеждениям, находившийся в оппозиции к романтизму, истовый романтик. Приверженность романтизму сказывается, в частности, в крайней изобразительности, живописности. В этой повести, пожалуй, впервые во французской литературе природа выступает в качестве самостоятельного объекта изображения, а не как условный фон для развития сюжета. Шатобриан не просто живописует природу, но создает картины поразительного масштаба. Это вышедшая с берегов Миссисипи, дикий необъятный лес, разбушевавшаяся природная стихия. Кроме того, эти картины природы окрашены в яркие экзотические цвета американского континента, неведомого европейцам. И это особенно ценили романтики. В центре повести Рене или «Следствие страстей» герой совсем иного типа. Это человек цивилизации, молодой француз, современник автора и выразитель его умонастроений. Он обнаруживает все признаки болезни века. Страдает от непреодолимой и необъяснимой тоски, меланхолии. Его терзает ощущение разочарованности, неприкаянности. Отсюда и типичный для романтизма мотив одиночества. О себе герой говорит, например, что живет в человеческой пустыне. Одиночество его связано прежде всего с утратой близких людей. Мать Рене умирает при родах, болезнь уносит в могилу отца, любимая сестра Амели уходит в монастырь, как оказывается, из-за греховного чувства к брату. Чувство одиночества еще больше обостряется с посещением мест, с которыми связано его детство и где теперь царит унылое запустение. И даже во время путешествия в Италию с ее полуразрушенными памятниками прошлого. Поводом к подобным настроениям во многом послужили личные переживания Шатобриана, связанные с трагическими революционными событиями во Франции, эмиграцией известием о смерти на эшафоте его друзей, и вместе с тем писатель считает меланхолию атрибутом христианского сознания вообще. Он пишет об этом в главе «О смутности страстей» в книге «Гении христианства». В отличие от человека дохристианской эпохи, не помышлявшего о посмертном существовании и наслаждавшегося земной жизнью, христианин всегда ощущает себя в земной жизни лишь временным пришельцем. Земная жизнь человека – юдоль печали и неприходящей тоски. И снова действие повести перемещается в новый свет. Не найдя душевного покоя ни на родине, ни в других странах, герой, имя которого, кстати, не случайно совпадает с именем самого писателя, решает удалиться на лоно дикой природы. Но жизнь дикарей в действительности оказывается далекой от идеала. Ведь Рене погибает от рук тех, у кого он надеялся найти приют для своей неприкаянной души. Христианский миссионер, отец Суэль, видит истинную причину неприкаянности героя в том, что он забыл о Боге, сосредоточившись на себе и на своем страдании. Жизнь кажется Рене постылой, жалкой, он скорбит, но любуется своей единственностью. Ему горько от бездействия, но он презирает общество и ищет некое неведомое благо. В истории Рене отец Суэль не находит, по сути, ничего, что заслуживало бы сострадания. Никто не может считать себя выше других людей только от того, что свет ему представляется в отвратительном виде, говорит он. Ошибка Рене именно в том, что он отвернулся от людей, уклонился от своих общественных обязанностей ради химер и бесполезных мечтаний. Здесь Шатобриан снова обращается к прежней мысли о всеблагой и всеспасительной христианской религии, с помощью которым людям должно укрощать свои страсти. Шатобриан одним из первых вывел тип героя, который впоследствии станет очень востребованным в литературе романтизма. Характерные симптомы романтической болезни века можно обнаружить в Адольфе Бенджамена Констана, Абермане Синанкура, а за пределами Франции – в Чайльд-Гарольде Байрона. Одним из ведущих французских романтиков второго поколения, чья творческая деятельность приходится на 1820-е и 30-е годы, когда романтизм во Франции достигает своего апогея, был Альфред де Виньи. Годы его жизни 1797-1863. Литературная известность приходит к нему в 1826 году с публикацией поэтического сборника «Стихотворения на античные и современные сюжеты». Особое место в сборнике занимает ряд стихотворений на библейские сюжеты. Это стихотворение «Моисей», «Потоп», «Элоа». В поэме «Моисей» нашел выражение главный мотив творчества Виньи. Это трагическая судьба выдающейся личности. Ее символом выступает фигура Моисея. Для Виньи величие личности имеет оборотную сторону. Это трагическое одиночество. Моисей восклицает: «Тому, кто одинок, что пользы быть всесильным?» Только Бог не спешит внять его мольбам. Хотя Моисей и привел свой народ к земле обетованной, ему самому не суждено ступить на нее. Бог посылает ему смерть. Но если Бог равнодушен к своему избраннику, то чего же ждать от него простому смертному? Сомнение в том, что Бог является добрым заступником и покровителем человека, составляет основу религиозного скептицизма Виньи. В том же 1826 году Виньи пишет исторический роман «Сен-Мар или заговор в эпоху Людовика XIII». Этот роман посвящен судьбе юного маркиза де Сен-Мара, казненного в 1642 году за подготовку заговора против всесильного министра, кардинала Ришелье. При том, что в романе сохранена общая канва реального исторического события, по словам Виньи, для ознакомления с ним он изучил не одну сотню книг и рукописей, романист во многом отступается от фактов. писатель таким образом выступает последовательным продолжателем традиции исторического романа, утвержденной Вальтером Скоттом. В рассуждении об истине в искусстве, предварявшем одно из последующих изданий романа, Вини в духе Скотта утверждает примат правды поэта над правдой жизни и истории. Цитата. «У музы есть своя истина, более прекрасная, чем правда». Оправдывая отступление от исторической правды тем, что искусство не толкователь истины, а ее заместитель, Вини, тем не менее, соблюдает принцип соответствия персонажей и событий духу эпохи. Он уделяет особое внимание воссозданию ее колорита, главным образом через изображение нравов высших кругов, которым принадлежат его герои. Сен-Мар, его друг Франсуа Огюст де Ту. Характерные приметы из жизни великосветского общества были салоны. Один из них, салон знаменитой куртизанки Марион де Лорм, и становится центром заговора. Кардинал Ришелье, против которого направлен заговор, выведен в романе настоящим тираном. Ссылаясь на принцип государственного интереса, Ришелье вел жесткую политику ограничения власти аристократии и сосредоточения ее в руках короля. И хотя централизация государства действительно отвечала интересам Франции, понятие «государственный интерес» нередко выступало лишь прикрытием для достижения личных целей министра. Предпринимая заговор против Ришелье, Сен-Мар тоже апеллирует к понятию государственного интереса, поскольку заговор нацелен на освобождение короля и Франции из рук тирана. Однако сам он признает, что благо государства согласуется с его личным благом. Маркиз де Сен-Мар пылко влюблен в принцессу Марию Гонзагу и желает добиться ее руки. Но для достижения личной цели ему необходимо добиться более высокого положения при дворе, и заговор видится ему удобным средством возвышения. Это значит, что Сен-Мар, выступая с обвинением в адрес Ришелье и его принципов государственного управления во имя личных интересов, руководствуется теми же самыми принципами. Примечательно, что когда личная цель оказывается недостижимой в связи со вступлением Марии Гонзага в брак с польским королем, Сен-Мар отказывается от дальнейшей борьбы. Таким образом, пламенный вдохновитель заговора, горевший желанием освободить короля от тирании злого гения Ришелье, отстраняется от заговора, как будто забыв о благе государства. В образах главных персонажей находит выражение принципиальная идея Вини о том, что политика и нравственность несовместимы. Политика творится честолюбцами, преследующими прежде всего личные интересы, ради которых они готовы пожертвовать всем остальным. Для Вальтера Скотта, полагавшего, что определяющая роль в исторических событиях принадлежит народу, народные нравы должны быть непременным предметом изображения в историческом романе. В этом роман Вини расходится с эстетикой исторического романа Скотта. Вини сосредоточивает все внимание на выдающихся исторических личностях, оставляя проблему роли народа вне поля своего зрения. Его больше волнует историческая судьба дворянства, аристократии, крови, которой принадлежал он сам. Но писатель приходит к выводу, что ее роль в истории исчерпана. И отныне он относит себя к числу так называемых аристократов духа. Это люди искусства, чья духовная сила и величие состоят в свободе от материальных и политических интересов, в их самозабвенной устремленности к высокому. Аристократы духа – герои некоторых последующих произведений Вини. В частности, романа «Стелло» 1832 года и драмы «Чаттертон», написанной в 1933 и поставленной впервые в 1935 году. В центр обоих произведений вынесена проблема трагической участи поэта. Поэты, цитата, «величайшие и несчастнейшие люди». Они образуют почти непрерывную цепь славных изгнанников, смелых, преследуемых мыслителей, доведенных нищетой до сумасшествия. Имя поэта благословенно, его жизнь проклята. То, что называют печатью избранности, составляет почти невозможность жить. Именно так понятая судьба поэта вскрывается в драме «Чаттертон». В основу ее положен эпизод трагической смерти английского поэта XVIII века Томаса Чаттертона, покончившего жизнь самоубийством в возрасте 18 лет. Чаттертон Альфреда де Вини очень далек от исторического поэта, которого даже едва ли можно назвать прототипом главного героя драмы. Это имя – просто романтический символ одинокого, обреченного сына, цитата, «пагубной феи», именуемой поэзией. Чаттертон кончает самоубийством потому, что он, по мнению врача, болен болезнью нравственной и почти неизлечимой, которая поражает молодые души, влюбленные в справедливость и красоту, и встречающие в жизни на каждом шагу неправду и безобразие. После успеха Чаттертона Вини фактически уходит с большой литературной сцены, лишь время от времени обращаясь к поэтическому творчеству. Этому добровольному погружению во внутреннюю эмиграцию во многом способствовали трагические обстоятельства личной жизни, разрыв с возлюбленной, актрисой Мари Дорваль, кстати, сыгравшей роль Китти Белл из Чаттертона, смерть матери, болезнь жены. Поэмы, созданные в эти годы, с конца 1830-х и вплоть до самой смерти писателя в 1863 году, войдут в сборник «Судьбы», изданный посмертно. Этот сборник, который подводит итог творческого пути Вини, представляет собой образец философской поэзии. Сюда вошли 11 поэм, не связанных между собой ни сюжетом, ни героями, но объединенные общим смысловым стержнем. Виньи стремится обозреть весь путь человечества в историческом времени и движение человеческого духа от состояния несвободы и варварства к вершинам знания о мире и нравственного совершенства. В поэме «Масличная гора» Вини отталкивается от идеи о равнодушии Бога и оставленности человека, озвученной им ранее в поэме «Моисей», однако придает ей новое содержание. Если человек оставлен Богом, значит, он может и должен собственными силами искать и находить ответы на мучащие его вопросы. На молчание Бога отвечать молчанием. Принципиальная для романтиков проблема отношений между человеком и природой лежит в основе поэмы «Дом пастуха». Виньи убежден, что природа глубоко чужда человеку, и вера в единение человека с природой так же иллюзорна, как и упование на Бога или политических правителей. Зато сильна вера Виньи в то, что разум, знания, духовные ценности способны объединить людей – разных званий и поколений. Так, в поэме «Бутылка в море» разрабатывается мотив, связанный с обычаем моряков в момент опасности посылать послание потомкам. Герой поэмы – это ученый-первооткрыватель, герой мысли, аристократ духа, творческий человек, для которого смысл жизни не только в том, чтобы познать мир самому, но и обогатить знаниями все человечество. Когда его корабль терпит крушение, он запечатывает бутылку свои записи о совершенных им открытиях и отпускает ее в море. Этот хрупкий стеклянный сосуд – символ солидарности людей в общем движении к высокому. И каждый, кто соприкасается с этим сосудом, становится восприемником наследия, которое в нем заключено. В литературном процессе Франции первой половины XIX века встречаются и такие фигуры, чье творчество четко не укладывается в рамки конкретной художественной системы. Например, фигура Проспера Мориме, годы его жизни 1803-1870. Его творчество обнаруживает типичные романтические черты наряду с элементами реалистического искусства. Романтический интерес к экзотическим странам, так называемому местному колориту, нашел своеобразный отклик в целом ряде сочинений Мариме, в частности, в сборнике пьес «Театр Клары Гасуль» 1825 года, написанном в духе литературной мистификации. Впервые Мариме соприкоснулся с этим жанром, осуществив перевод на французский язык знаменитых поэм Сиана Джеймса Макферсона. В сборник вошли 8 пьес, авторство которых приписывалось испанской комедиантке Кларе Гасуль. В действительности эта фигура является вымышленной. Но для большей убедительности в книгу было помещено жизнеописание Клары Гасуль, тоже вымышленное, и даже ее портрет, выполненный другом Мариме Этьеном Делеклюзом. На портрете присутствуют атрибуты женского гардероба, но черты лица являются чертами лица самого Мариме. Воплощение автора в испанскую комедиантку было удобной позицией для выражения иронии. Эта ирония была направлена прежде всего против французской классицистической традиции в драматургии. Действие пьес разворачивается преимущественно в Испании. Так, нарушая классицистический канон, предписывавший обращение к античным и мифологическим сюжетам, Мариме вводит в свою драматургию испанский колорит. Писатель проявлял живой интерес к цивилизации испанского народа, его национальному характеру, его художественной культуре, в частности, к драматургии XVII века. В наследии Лопе де Вега и Кальдерона Мариме усматривал художественные устремления, близкие его собственным эстетическим пристрастиям. Это широкий охват действительности, драматическая напряженность, бурное и острое развитие сюжета, связь с народным искусством. Пьесу «Испанцы в Дании», которая открывает сборник, Мариме называет «комедией в трех днях», тем самым нарушая сразу несколько принципов классицизма. Термин «комедия», рассматривавшийся классицистами как низкий жанр, используется писателем в расширительном смысле, как всякое драматическое действие вообще. Отделение пьесы на три дня обосновывается нецелесообразностью принципов единства места и времени, о которых с иронией говорится в прологе к пьесе. Чтобы судить о пьесе, вовсе не надо знать, происходит ли действие в течение одних суток и появляются ли все действующие лица в одном и том же месте. Одни, чтобы устроить заговор, другие, чтобы пасть от рук убийцы, третьи, чтобы заколоться над чем-нибудь мертвым телом. Наконец, авторская ирония сказывается и в обращениях героев к публике, которые вносят элемент комического в трагическую ситуацию. Как, например, во второй части диалоги Инес Мендо, где героиня после смерти воскресает со словами: «Автор попросил меня воскреснуть, чтобы попросить у публики снисхождения. Вы можете уйти с приятным сознанием, что третьей части не будет». По сути, театр Клары Гасуль стал одной из самых ранних и наиболее решительных попыток низвергнуть эпигонов классицизма, продолжавших господствовать на французской сцене. За несколько лет до выхода в свет драмы «Кромвель» Виктора Гюго, а предисловие к ней является важнейшим манифестом романтизма, Мариме на практике утверждает принцип новой романтической драмы. В 1827 году вышла книга «Гузла» или сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине. На этот раз Мариме выдал книгу за сборник подлинных творений славянского фольклора. На самом деле в книге, в которую вошли 30 баллад, лишь одна баллада, печальная баллада о благородной супруге Асана Аги, действительно является переводом сербской народной песни, а остальные 29 были сочинены самим Мариме. И, как и в театре Клары Гасуль, Мариме предпослал сборнику заметку о вымышленном гузларе, славянском барде, и о Кинфе Маглановиче, который якобы был автором песен. Однако мистификация возымела искомый эффект, и некоторые современники, например, Пушкин и Мицкевич, приняли эти произведения за создание славянской народной поэзии и даже переложили их на родной язык. В частности, Пушкин включил в свои «Песни западных славян» переработку 11 стихотворений Гузлы. Восприятие фольклора как источника высочайших художественных ценностей – характерная черта эстетики романтизма, а увлечение фольклором было неизменно присущим Мариме. Прибегая к художественным средствам, свойственным фольклору, Мариме стремился создать в Гузле обобщенный поэтический образ народа, величественного в своем единстве, ведущего героическую борьбу за свободу против иноземных поработителей. Однако Мариме вовсе не намеревался увести читателя в мир далекого прошлого. 20-е годы XIX века в условиях подъема национально-освободительного движения на Балканах, в Греции, на Пиренеях эти мотивы звучали политически очень остро. В конце 1820-х годов в атмосфере характерного для романтизма увлечения историей писатель обращается к историческим жанрам. В 1928 году выходит пьеса «Жакерия. Сцены феодальных времен». Сюжетный стержень ее составляет подробное воспроизведение хода крупнейшего восстания крестьян во Франции в XIV веке. А в следующем 1929 году Мариме пишет исторический роман «Хроника времен Карла IX». В основу этого романа положен конкретный эпизод из национальной истории – трагедия избиения протестантов католиками в 1572 году, более известная как «Варфоломеевская ночь». Впрочем, исторические события и связанные с ними исторические персонажи не являются главным предметом изображения Мариме. Внимание автора сфокусировано на изображении нравов и характеров. По мысли писателя, многотомные сочинения профессиональных историков, интерес которых сосредоточен на голом факте, представляют меньшую ценность, нежели записки очевидцев, поскольку только они позволяют узнать психологию человека определенной эпохи. В предисловии к роману автор заявляет, что в истории любят только анекдоты. Анекдоты, то есть эпизоды, достоверность которых не абсолютна, но которые содержат подлинную картину нравов и характеров данной эпохи. XVI век во Франции, на фоне которого разворачиваются события романа, это эпоха кровопролитных религиозных и гражданских войн. По Мариме истинные причины подобных исторических сдвигов следует искать в нравственной жизни страны в целом. Варфоломеевская ночь для него своего рода государственный переворот, осуществленный сверху. Но государственный переворот, ставший возможным лишь благодаря тому, что он был поддержан широкими кругами рядовых французов. Так что же побудило их решиться на жестокое избиение гугенотов? В отличие от традиционной трактовки, принятой во французской историографии, истинные корни Варфоломеевской ночи заключаются для Мариме не в коварстве и безжалостности герцога Гиза, Карла IX и его матери Екатерины Медичи. Основная вина за братоубийственную смуту, которая поставила Франции на грань национальной катастрофы, падает на религию и ее фанатических служителей, причем как католиков, так и протестантов. Именно они разжигают в народе предрассудки и изуверские инстинкты. В это братоубийственное безумие вовлечены главные герои романа, вымышленные персонажи Жорж и Бернар де Мержи. Братья глубоко привязаны друг к другу, но им суждено оказаться во враждебных лагерях. Таким образом, уже с самого начала жестокий общественный конфликт эпохи придает трагический оттенок личной судьбе героев. «Хроника времен Карла IX» – одно из наиболее глубоких проявлений убежденного антиклерикализма Мариме. Писатель, воспитанный в духе вольномыслия и либеральных идей просветителей XVIII века, не приемлет фанатизм и религиозную нетерпимость. В соответствии с поэтикой романтического исторического романа, события отдаленного прошлого важны не столько сами по себе, а осмысляются в соотнесенности с современной жизнью. разгул католической реакции и гражданские столкновения на религиозной почве были актуальной проблемой в конце 1820-х годов. И в этом контексте напоминание Варфоломеевской ночи могло послужить уроком истории. Вслед за романом Мариме обращается к жанру новеллы, в котором достиг, пожалуй, наибольшего мастерства. В период с 1829 по 1869 годы он создал всего около двух десятков новелл. Во многих из них это новеллы Таманго, Матео Фальконе, Коломба, Кармен, Венера Ильская и другие, писатель обнаруживает устойчивый интерес к жизни чужих стран и народов, к их нравам, порядкам, обычаям, который был присущ ему на протяжении, в общем-то, всей писательской биографии. В основу новеллы «Матео Фальконе» 1829 года положена тема корсиканского национального характера. Корсика, хоть и территориально близкая Европе, была особым миром, со своеобразными нравами, представлениями о долге, чести, справедливости, мужестве. Когда сын Матео Фальконе выдает жандармам бандита, попросившего убежища, он нарушает обычаи гостеприимства, который является категорическим законом для корсиканцев. И это и побуждает Матео учинить кровавую расправу над мальчиком. Этот жест ужасает европейца своей жестокостью. Но Мариме находит ему объяснение. Он обусловлен спецификой корсиканских нравов, суровых и бескомпромиссных. Именно это отличает их от европейских, то есть цивилизованных, нравов. Европейцы, по Мариме, приобщились к цивилизации, к прогрессу именно ценой утраты естественных страстей, цельности характеров и бескомпромиссной морали. В новелле «Кармен» 1845 года, более известной по одноименной опере Жоржа Бизе, автор снова обращается к проблеме национального характера. В данном случае в характере главной героини находит концентрированное воплощение специфические обычаи андалузских цыган. Их понятие о свободе, их внутренняя независимость, их представление о патриотизме, который понимается как верность по отношению к своим соплеменникам и искреннее презрение к народу, оказывающему им гостеприимство. Вряд ли здесь можно говорить о поэтизации экзотического характера героини. Она живет обманом и воровством, она вероломна и безжалостна, ее чувства непостоянны и примитивны. И то стихийное начало, которое она несет в себе, разрушает и личность, и жизнь Хосе, которая испытывает героиня чувство непреодолимой любви. И вновь автор делает акцент на том, что характер Кармен предопределен обычаями и традициями ее народа. Это Калес, цыгане, виноваты в том, что воспитали ее так. Мариме завершает повесть главой, которая, в сущности, представляет собой небольшой трактат об испанских цыганах, привнося в текст элементы исследования окружающей действительности. Это в большей степени свойственно реалистическому методу, и именно в эту сторону в целом эволюционирует новеллистика Мариме. Такие явления, как творчество Проспера Мариме, не поддающиеся жесткой категоризации, свидетельствуют о том, что первая половина XIX века во Франции отмечена сложными литературными процессами, что французский романтизм не сводится к определенному набору мотивов и художественных приемов, а представляет собой пеструю и подвижную художественную систему.